говорит Радио Свобода. Кто пытается закрыть сайт ingushetia.ru, обвиняя его в распространении экстремистских материалов? В чем заключается обвинение, заочно предъявленное российскому адвокату, получившему убежище в США? Почему Джордж Буш распорядился приостановить вывод американских войск из Ирака? Как власти городов, где проходит эстафета Олимпийского огня, должны реагировать на акции сторонников независимости Тибета? Для чего Государственная Дума ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением? Что заставило президента Украины Виктора Ющенко уволить ректора Киевского университета? Здравствуйте. На эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 11 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Московский городской суд сегодня отказался в связи с неподсудностью рассматривать дело о признании сайта ingushetia.ru экстремистским и о прекращении его деятельности. Суд направил материалы этого дела в Кунцевский районный суд Москвы, поскольку на территории этого района зарегистрирован владелец сайта Магомед Евлоев. На Северном Кавказе многие полагают, что за попыткой закрыть сайт ingushetia.ru стоят политические мотивы. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве. Олег Кусов.
С иском о закрытии сайта ingushetia.ru Мосгорсуд обратилась в прокуратуру Ингушетии. Однако, согласно принятому сегодня решению, дело было передано в Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщил журналистам по окончанию заседания адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы владельца сайта.
Данное дело не подсудно Московскому городскому суду, поскольку по делу ответчиком является Евлоев Магомед, который зарегистрирован, соответственно, на территории подведомственной Кунцевскому районному суду. Поэтому дело направлено в Кунцевский районный суд. Честно говоря, мы этого и ожидали, поэтому будем дальше, скажем так, беседовать с прокуратурой уже в суде в Кунцевском, если будет такая возможность. Думаю, что с учетом российского законодательства и с учетом несоблюдения некоторых норм этого законодательства стороной обвинения, я думаю, шансов у обвинения не очень много.
Прокуратура утверждает, что в материалах сайта есть экстремистские мотивы. Об этом заявила после сегодняшнего заседания начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в Мосгорсуде Ирина Семенова.
Да, мы сегодня также суду предоставили заключение экспертов, которые исследовали те материалы, которые публикуются на сайте. И они сделали свои выводы о том, что данный материал, который публикуют, носит экстремистский характер.
Адвокат Калой Ахильгов убежден, что обвинения прокуратуры лишены оснований.
По крайней мере, то, что приложила прокуратура к делу, это было интервью Усы Келегова, которое говорит о том, что у него есть доказательства о том, что там президент Ингушетии Зязиков причастен к похищениям и так далее. Это и приложили. Приложили еще несколько документов, распечаток сайта с призывом к прийти на митинг. Некоторые распечатки сайта там с форума, по-моему, насколько я понял. Форум вообще это не всегда успевают даже модерировать. А то, что, понимаете, прокурор предлагает, точнее просит суд закрыть сайт. При этом он еще не доказал экстремистские материалы. Сначала надо доказать, и потом уже в соответствии с законодательством регистрирующий орган должен уже принимать меры.
Калой Ахильгов утверждает, что жалоба о запрете сайта должна подаваться по месту его регистрации. По его словам, ресурс зарегистрирован в США. Ситуацию комментирует специалист по интернет-праву, кандидат юридических наук Илья Расолов.
Подача жалобы, в принципе, невозможна по месту нахождения сервера, потому что технически и процедурно это сделать достаточно будет сложно. Но вместе с тем ничего не препятствует российскому суду вынести свое собственное решение по этому поводу, а потом уже добиваться реализации этого права на территории США. Хотя, в общем-то, это будет сделать тоже достаточно сложно. Почему сложно? Потому что Россия подписала, но не ратифицировала конвенцию 2001 года, конвенцию о борьбе с киберпреступностью, по которой предусматривается такое тесное сотрудничество между правоохранительными органами, и они могут делиться информацией. И в том числе это связано с реализацией вступления в действие судебных поручений. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно проблематично. Но с нашей стороны мы можем заблокировать этот сайт, во-первых. Он будет недоступен для пользователей зоны Рунета, а потом уже правоохранительные органы, в том числе судебные, могут добиваться координации вот своих собственных решений.
Это означает, что пользователи Российской Федерации не смогут выходить на сайт ingushetia.ru. А кто сможет?
Этот сайт будет доступен с другой зоны, кроме зоны Рунета. Потом нужно понимать, что есть технические механизмы обхода даже до этих блокировок. Но для типичного пользователя, так скажем, обывателя, это достаточно проблематично, потому что нужно иметь специальные знания в этой сфере. Но технические механизмы обхода даже этих фильтров возможны. Что здесь нужно еще подчеркнуть? Что физически уничтожить эту информацию, которая находится на сервере в другом государстве, наша власть и наше государство не может. И для того, чтобы это было сделано, нужен целый комплекс договоренностей.
Говорил Илья Расулов. На ресурсе ingushetia.ru часто размещаются материалы, расходящиеся с официальной точкой зрения МАГАСа. Но не это обстоятельство заставляет власть прилагать усилия по его закрытию, полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Позиционирование интернет-портала ingushetia.ru в качестве единственного правдивого источника на территории Ингушетии – это, безусловно, преувеличение. И не является основанием для того, чтобы его закрывать. И основанием для того, чтобы его закрывать, является контент этого самого источника. И здесь власти практически полностью правы, потому что выполняют Конституцию Российской Федерации. Противодействие тем очагам экстремизма, которые, по сути, культивируют данный портал.
Это было мнение генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, напротив, убежден, что попытки закрыть сайт ingushetia.ru продиктованы только политическими причинами.
Ну, я убежден, причина является то, что власть боится правды. Власть боится, что вот этот интернет-ресурс решает то, что на самом деле происходит на территории, если конкретно говорить, в Ингушетии. И поэтому сегодня, во что бы то ни стало, это предпринимаемые попытки для того, чтобы нейтрализовать. А тот единственный источник, который доводит правду, доводит реальные события, которые происходят на территории Республики Ингушетия. Я не вижу каких-нибудь ресурсов, которые бы отображали бы действительную ситуацию происходящих событий на территории Северного Кавказа. Более того, это очень важно отметить, если даже вот какие-то выбрасывают какие-то разовые события, то аналитические, анализируемые, экспертно выверенные материалы вообще не выдаются. И поэтому, я думаю, если мы потеряем вот этот сайт Ингушетия.ру, это будет серьезная потеря не только для Ингушетии, но и для всего Северного Кавказа.
Говорил глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. Когда пройдут слушания в Кунцевском суде, пока неизвестно. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Российскому адвокату Борису Кузнецову, недавно получившему убежище в Соединенных Штатах, заочно предъявлено обвинение в России. Следственный комитет считает его виновным в разглашении государственной тайны. Адвокат представил в Конституционный суд России фотокопию справки ФСБ под грифом «Секретно», и теперь Кузнецову на родине грозит до 4 лет лишения свободы. Репортаж корреспондента Радио Свобода Марьяны Тарачешниковой.
Отправляя в Конституционный суд пакет документов, среди которых была и фотокопия справки ФСБ под грифом «Секретно», Борис Кузнецов не предполагал, что разгласит государственную тайну. Справка содержала сведения, касающиеся телефонных переговоров экс-сенатора Левона Чехмахчана, чьи интересы и представлял Борис Кузнецов. Адвокат неоднократно повторял, что считает незаконным как прослушивание телефонов тогда еще действующего сенатора, так и засекречивание этих материалов. В Следственном комитете эти доводы услышаны не были, и Кузнецова привлекли к уголовной ответственности. По мнению Роберта Зиновьева, представляющего интересы Бориса Кузнецова, руководствуясь такой логикой, к ответственности нужно привлекать и других лиц, участвовавших в деле.
Дело в том, что я напомню, Борис Аврамович, прежде чем обратиться в Конституционный суд, обращался в Верховный суд, обращался в Мосгорсуд и при обращении с жалобой прилагал ту самую фотокопию справки меморандума. Вот судья Назарова возвратила ее адвокату Кузнецову простой несекретной почтой. Теперь, с точки зрения следствия, получается, что она тоже нарушила, поскольку сотрудники отдела делопроизводства суда, не имеющие допуска к гостайне, знакомились с ней, и секретарь адвокатского бюро Борис Кузнецов и партнера. Вполне логичным будет требовать быть последовательным, избегать двойных стандартов и проводить доследственную проверку и принимать процессуальные решения и в отношении судьи Назаровой, равным образом и в отношении прокурора Семина, который направлял представление в простой районный суд, не имеющий отдела секретного делопроизводства.
Эксперты из ФСБ признали разглашенные Кузнецовым данные секретными, оговорившись при этом, что никаких вредных последствий от действий лица не наступило. И по мнению Роберта Зиновьева, теперь у следствия есть все основания прекратить уголовное дело, воспользовавшись 41-й статьей Уголовного кодекса «Обоснованный риск».
Когда лицо формально допускает некое нарушение закона, но при этом отсутствуют вредные последствия, а мотивом такого рода действий являлись общественно значимые цели, в данном случае добросовестное исполнение адвокатом своих обязанностей по защите своего клиента, такого рода действия состава преступления не образуют. Но руководство второго отдела Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве воспользоваться этим изящным, с моей точки зрения, для них выходом из положения не пожелало. Для них удобнее, а возможно не для них, наверное, а все-таки для инициатора уголовного преследования, то есть ФСБ России, чтобы человек был признан виновным.
Сам Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в США, напрямую связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью и, в частности, с делом руководителя фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян, чьи интересы он представлял. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готова ли Россия присоединиться к международной антитабачной хартии? Об этом говорим с Николаем Долгополовым, замглавного редактора «Российской газеты», и журналистом и политологом Аркадием Дубновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 11 апреля. Теперь его важные международные новости. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш в своем очередном выступлении объявил, что распорядился о приостановке вывода американских войск из Ирака после того, как к июлю из страны будут возвращены подкрепления, направленные туда год назад, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
О своем решении приостановить вывод дополнительного контингента из Ирака Джордж Буш сообщил в телеобращении к нации в четверг. Он сказал, что делает это в соответствии с рекомендациями командующего американскими войсками в Ираке, генерала Дэвида Петреуса, который просит дать ему возможность проследить за тем, как будет дальше развиваться ситуация. Генерал Петреус говорит, что ему понадобится время, чтобы перегруппировать силы и оценить результаты сокращения американского контингента перед выработкой взвешенных рекомендаций по дальнейшему сокращению. И я сказал ему, что он получит столько времени, сколько ему потребуется. По словам Буша, он также распорядился о том, чтобы, начиная с 1 августа, сократить сроки пребывания американских военнослужащих в Ираке или в Афганистане с 15 до 12 месяцев. Этим решением президента предшествовали двухдневные слушания в Конгрессе о положении в Ираке с участием генерала Дэвида Петреуса и посла США в Багдаде Райана Крокера. На слушании генерал заявил, что, хотя перелом в лучшую сторону произошел, он не является необратимым. Неготовность Петреуса дать заверение в том, что иракская кампания близится к завершению, разочаровала многих законодателей, включая возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Наблюдатели обращают внимание на то, что на слушании генерал Петреус в числе основных угроз демократическому Ираку упоминал не столько Аль-Каиду, сколько противоборствующие группировки внутри шиитского большинства. Влияние Ирана на эти группировки остается поводом для серьезного беспокойства Вашингтона. В своем выступлении в четверг Джордж Буш заявил: «Режим Тегерана стоит перед выбором. Он может жить в мире со своим соседом, пользоваться прочными экономическими, культурными и религиозными связями, либо может продолжать вооружать, обучать и финансировать нелегальные вооруженные группировки, которые терроризируют иракцев и настраивает их против Ирана». Буш отметил, что если Иран сделает правильный выбор, Соединенные Штаты будут приветствовать мирные ирано-иракские отношения. В противном случае, сказал он, Соединенные Штаты будут действовать в защиту своих интересов, своих военнослужащих и своих иракских партнеров.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Теперь о том, как американские эксперты реагируют на выступление президента США Джорджа Буша относительно положения в Ираке. С одним из них беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Прокомментировать основные положения речи Буша я попросил научного сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, бывшего сотрудника Министерства обороны Соединенных Штатов, профессора Джорджтаунского университета Энтони Кордисмана. Мистер Кордисман, увидели ли вы какие-то изменения в позиции Буша по Ираку? Я думаю, президент дал очень ясно понять, что он придерживается все той же стратегии, что и раньше. В своей речи он поддержал точку зрения генерала Петреуса и американского посла в Багдаде Крокера на положение в Ираке. Новость лишь в том, что Соединенные Штаты объявили о приостановке процесса сокращения американского воинского контингента, но одновременно президент сократил срок службы с 15 месяцев до 12 для солдат, которые прибудут в Ирак после 1 августа. Впрочем, это тоже не такие уж новости, потому что речь о таких мерах шла и раньше. Как следует из выступления Буша, никаких стратегических или тактических изменений не произошло. В принципе, президент продолжает прежнюю линию. Президент довольно строго предупредил Иран. Я не думаю, что его предупреждения были на этот раз более угрожающими. И Буш, и генерал Петреус, и посол Крокер говорили, что Иран продолжает обеспечивать боевиков практически всех шиитских группировок в Ираке оружием, тренирует их. Из-за таких действий Ирана вооруженных столкновений в Ираке больше, потери выше, труднее стабилизировать положение в Ираке. Заявление в адрес Ирана президент Буш сделал после того, как на слушаниях в Сенате генерал Петреус сказал, что многие ракеты, которыми была обстреляна зеленая зона в Багдаде, были доставлены из Ирана. Предупреждение Буша в адрес Тегерана не является угрозой войны с Ираном. Недавно министр обороны Гейтс заявил, что Соединенные Штаты предпочитают дипломатические меры воздействия. Но в то же время Соединенные Штаты не собираются мириться с иранскими усилиями по дестабилизации Ирака. Отразилось ли в выступлении Буша то, что его партия, республиканская, ведет борьбу за Белый дом, и успех борьбы во многом зависит от ситуации в Ираке? Я думаю, проблема очевидная для всех, что из слушаний в Сенате, а затем речи президента Буша, не виден выход из положения. У него, видимо, нет четкого плана действий в Ираке. Буш не объявил видение того, как Соединенные Штаты могут сократить свои расходы на Ирак. Он не объявил плана передачи власти новому президенту. Он не раскрыл планов новых стратегических или тактических действий в Ираке. В речи Буша не было никаких жестов примирения с политической оппозицией. Он не дал почвы для того, чтобы уменьшить поляр разногласия между кандидатом в президенты от республиканской партии сенатором Маккейном, выступающим за продолжение американского военного присутствия в Ираке, и кандидатами в президенты от демократической партии сенаторами Обамой и Клинтон, которые призывают к скорейшему выводу наших войск из Ирака. Буш следует за событиями. Неясно, к чему президент Буш ведет в Ираке. Неясно, ведет ли куда-нибудь вообще. Так считает Энтони Кордисман, политолог из Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Теперь поговорим об иракской проблеме через призму внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Неоконсерваторы и прагматики в республиканском истеблишменте пытаются привлечь на свою сторону кандидатов президента Джона Маккейна, который начал подбор команды внешнеполитических советников. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», две влиятельные фракции в республиканской партии надеются на то, что их идеи лягут в основу внешнеполитической платформы в случае избрания Маккейна президентом, что, разумеется, не может не отразиться и на перспективах иракской кампании. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Если верить «Нью-Йорк Таймс», в последние недели прагматики, скептично относящиеся к концепции распространения демократии в мире, не скрывающие сомнений по поводу иракской кампании, забеспокоились, поскольку в окружении кандидата Маккейна появилось несколько заметных неоконсервативных фигур. Главная внешнеполитическая речь Джона Маккейна, где он определил себя как «реалистичный идеалист», была подготовлена консервативным комментатором Робертом Кейганом. Главным советником по международным вопросам в предвыборном штабе Маккейна является Рэнди Шонеман, организатор комитета освобождения Ирака, агитировавшего за свержение режима Саддама Хусейна. К Маккейну близок и Джон Болтон, бывший представитель США в ООН, отличавшийся склонностью к решительным заявлениям. Группа прагматиков, представленная бывшими госсекретарями Пауэллом, Киссинджером, Иглбергером и фигурами меньшего масштаба, якобы боится потерять Маккейна, чьи взгляды в прошлом часто совпадали с их собственными. Насколько можно доверять этим сообщениям о борьбе за Джона Маккейна? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, который в свое время был внешнеполитическим советником Майкла Дукакиса, кандидата в президенты от Демократической партии. Это так. Во время любой президентской кампании происходит битва между людьми с амбициями и с определенным именем за внимание кандидата. Цель их — попытаться обеспечить себе место в администрации и получить возможность испытать свои теории на практике. Это, естественно, не относится к Киссинджеру, но среди неоконсерваторов, близких к Маккейну, люди сравнительно молодые, готовые себя доказывать. Это вечная история. Профессор, но если верить «Нью-Йорк Таймс», группа республиканских прагматиков всерьез встревожена тем, что в результате чрезмерного влияния неоконсерваторов политика Маккейна в случае избрания президентом может стать копией политики Буша. То есть Соединенные Штаты под водительством Маккейна будут готовы к индивидуальным решительным акциям. Вероятно ли такое? Как ни странно, но и среди консерваторов слышна критика нынешнего подхода к иракской кампании. Их тезис – операция в нынешних масштабах слишком обременительна для вооруженных сил. Уделяя столько сил и внимания Ираку, США упускают из вида другие серьезные проблемы. Сам Маккейн, демонстрируя жесткость взглядов по определенному кругу вопросов, среди них выделяются отношения с Россией, придерживается вполне центристских идей в том, что касается международной политики Соединенных Штатов. Он выступает за более тесное взаимодействие с союзниками и обещает с большей осторожностью подходить к применению силы. С моей точки зрения, даже если неоконсерваторы возобладают в окружении Маккейна президента, он будет вынужден проводить более прагматичную внешнюю политику в силу обстоятельств.
С американским экспертом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 11 апреля, и до конца этого часа разговор на следующие темы. Как власти городов, где проходит эстафета Олимпийского огня, должны реагировать на многочисленные акции сторонников независимости Тибета? Для чего Государственная Дума России ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением? Что заставило президента Украины Виктора Ющенко уволить ректора Киевского университета? Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Российских вооруженных сил генерал Юрий Балуевский. В Москве несколько десятков человек приняли участие в пикете против внесения поправок в земельный кодекс. Поправка, предложенная мэром Юрием Лужковым, касается резервирования и изъятия земель любой формы собственности под строительство жилья и объектов инфраструктуры. Госдума приняла закон о присоединении России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Конвенция была принята в мае 2003 года. Она определяет стратегию государственного регулирования табачной отрасли. Мэр Твери Олег Лебедев временно отстранен судом от должности. В начале апреля против него было возобновлено расследование уголовного дела по статье «Препятствование следствию». В иракском городе Наджаф убит местный лидер движения, возглавляемого радикальным шиитским лидером Мактадой ас-Садром. Рияд аль-Нури был застрелен у своего дома. Власти ввели в городе комендантский час. В Иране запущены сотни новых центрифуг для обогащения урана. По сообщению официального иранского агентства ИРНА, сейчас на ядерном объекте в Натанце действует около 500 новых центрифуг. В Крыму вандалы разгромили кладбище крымских татар. Как сообщила пресс-секретарь Меджлиса крымско-татарского народа Лилия Муслимова, в поселке Чистенькое под Симферополем неизвестные осквернили около 40 надгробий. В Бендерах в пятницу прошли переговоры между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером самопровозглашенной Республики Приднестровье Игорем Смирновым.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 апреля, ведет программа Андрей Шароградский. Сейчас о ситуации вокруг Олимпиады в Пекине и о демонстрациях против эстафеты Олимпийского огня в некоторых городах Европы и Америки. Протесты устраивают как сторонники независимости Тибета, так и правозащитники, выступающие против нарушений прав человека в Китае. Сегодня Олимпийская эстафета проходит по улицам Буэнос-Айреса. Мой коллега Кирилл Кобрин внимательно следит за злоключениями Олимпийского огня в западных странах. Итак, нет ли двойственности в отношении самих властей Франции, Великобритании и США как к Пекинской Олимпиаде, так и к общественным протестам против нее? С Кириллом Кобриным на эту тему беседует Александр Гостев.
Двойственность – именно то слово, которое сейчас наиболее, или двусмысленность, наиболее часто используется в западной, европейской и американской части прессе, когда описываются все эти события. Действительно, такой магистральный сюжет, назовем его так, Лондон, Париж и Сан-Франциско, в этой истории присутствует. Но я хотел бы несколько уточнить. Дело в том, что это протесты не только, и, может быть, даже и не столько сторонников независимости Тибета. Это протесты и правозащитников, прежде всего, потому что в данном случае те, кто считает, что Китай должен уйти из Тибета, представители тибетского буддизма, тибетцы, живущие на Западе, но плюс и представители, конечно, правозащитников, которые, может быть, не считают, что Тибет должен быть независимым. Вообще такие для классического правозащитника такие вопросы политические не стоят. Но то, что Китай нарушает права человека, права верующих, права тибетцев, что нарушается как бы этническая и культурная уникальность Тибета, для них это очевидно. Поэтому вот все это движение протестное, оно довольно разношерстное, но, тем не менее, оно носит, скажем так, направленность против политики китайских властей.
Но можно ли говорить, что многие западные чиновники, которые были причастны к эстафете этого Олимпийского огня, оказались в сложной, именно двусмысленной ситуации?
Вот именно поэтому и оказались, потому что вопрос, должен быть Тибет независимым или нет, это вопрос, в общем, конечно, важный и актуальный, но не самый, наверное, для них. А вот вопрос о нарушениях прав человека, о том, что Олимпиада будет проходить в государстве, которое нарушает права человека, причем не только тибетцев, конечно, как вы понимаете, это уже вопрос очень важный для западного общественного мнения. И вот смотрите, как получилось. Лондон – первая из этих трех эстафет, первая точка этого магистрального сюжета. Там мэр вообще левый, Кен Ливингстон. В Париже тоже деланная левый мэр. Конечно же, по своим взглядам они осуждают нарушение прав человека в Китае, занимают довольно жесткую позицию в этом смысле, как левые. Но как мэры, как административные сотрудники, как люди, занимающие административные посты, они должны были обеспечить сохранность и проведение, и безопасность во время этой церемонии. И, конечно же, вот эта такая двусмысленность, она не только в голове Кена Ливингстона, например, существовала, да, а вообще сотрудников мэрии, сотрудников наверняка и государственных органов Великобритании, и Франции, и Соединенных Штатов. Конечно, не забывайте, что вообще Сан-Франциско, если говорить о третьей остановке этой эстафеты, Сан-Франциско – город очень либеральный, самый либеральный город Соединенных Штатов Америки. Естественно, что вот эти протесты вообще обнажили как бы двойственность политики западного мира в отношении Китая. С одной стороны, прагматизм, конечно, Китай великая экономическая держава, и надо, конечно же, развивать связи, надо открывать Китай, надо подталкивать Китай в сторону большей открытости западным ценностям, но с другой стороны, Китай нарушает права человека. Вот это не совсем понятное соотношение между прагматикой политической и демократическими устоями, на которых стоит Запад, вот породило всю эту довольно странную ситуацию.
При массовом импорте китайских товаров и в США, и в чуть меньшей степени в страны Западной Европы, которыми пользуются все, и, может быть, даже не обращая внимания на марку Made in China.
Никакого лицемерия, конечно, нет. Невозможно вычесть Китай из этой экономики. И это совершенно очевидно. Другое дело, что требования правозащитников, они всегда одни и те же. И они все время выдвигаются и будут выдвигаться до тех пор, пока права человека будут нарушаться в Китае. Тут есть у этой проблемы другой совершенно вопрос. И он связан не столько, может быть, даже с Китаем и Тибетом, сколько с именно самим западным обществом, как устроено общественное мнение и как устроено масс-медиа. Речь идет о невероятной общественной привлекательности и популярности буддизма, который на Западе воспринимается прежде всего как тибетский буддизм и отчасти как японский буддизм, дзен-буддизм. Об этом не будем сейчас, конечно, говорить. Это устойчивая популярность уже несколько десятилетий, и связана она с очень высокой западной общественной оценкой и модой на тибетский буддизм. И связана она с двумя обстоятельствами. Одно общее для западной культуры, оно является следствием увлечения Запада Востоком. Да? Тибетский буддизм – это часть того самого загадочного Востока, другого «я», в котором якобы есть какая-то там особая восточная мудрость, которой надо преподать и таким образом расширять границы западного культурного и религиозного опыта. И эту роль мог всегда играть и буддизм, и индуизм, иногда это ее играл и ислам. Стабильное отношение, ростки его появились еще в 17-18 веке, и в 20 веке это все расцвело пышным цветом. И вот в этой конкуренции восточных мудростей, различных восточных религий, безусловно, тибетский буддизм и Далай-лама очень сильно выигрывает по сравнению с другими. Понятно, что у тибетского буддизма есть действительно привлекательные стороны. Более того, распространено мнение, что буддизм самое мирное из всех мировых религий, и это, конечно, тоже привлекает людей. Мы не будем сейчас обсуждать, так это на самом деле или нет. Конечно, очень многие представители и деятели поп-культуры, конечно, они поддерживают буддистов. Ну, достаточно вспомнить Ричарда Гира, который просто участвовал в демонстрации в Сан-Франциско. Другая сторона, связанная с удивительной вещью. Как известно, буддийский Тибет был очень закрытым обществом, практически закрытым обществом до того, как Китай присоединил его к себе. Это очень непростое и очень законсервированное общество. Это архаика. Удивительным образом, вот эта архаика и страсть западного человека к архаике, она обыгрывается вот во всем этом. То есть, это часть моды на все архаическое. То, что на нас совсем не похоже, вот это как раз буддийский Тибет. И мы должны, конечно же, сохранить его в том архаическом виде, в котором он существует. А Китай мешает это сделать.
Протесты, которые устраивают сторонники независимости Тибета и правозащитники, выступающие против нарушений прав человека в Китае. Напомню, эти протесты состоялись в городах Европы, где прошла эстафета Олимпийского огня. Комментировал мой коллега Кирилл Кобрин. Вопрос ему задавал Александр Гостев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 11 апреля, у микрофона в студии Андрей Шароградский. Российская Государственная Дума в пятницу ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. В соответствии с конвенцией, в течение ближайших 5 лет Россия будет обязана ввести жесткие ограничения на все виды рекламы табака, вплоть до полного запрета, а также разработать программы по усилению борьбы с курением среди несовершеннолетних. Рассказывает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Эксперты подсчитали, что сейчас в России курят почти 60% мужчин и около трети женщин, а также примерно 75% старшеклассников. Около 40% детей и подростков до 14 лет хотя бы раз затягивались сигаретой. По оценкам специалистов, в стране настоящая эпидемия табакокурения. Курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни дыхательных путей и многие другие. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от заболевания, связанных с курением, в мире умирает один человек, а ежегодно 5 миллионов. О важности присоединения к рамочной конвенции ВОЗ говорит глава Думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова.
Но прежде всего это такой международный юридический документ, который направлен на предотвращение или сокращение распространения курения табака и на снижение смертности от заболеваний, которые вызывают табакокурение. В свое время, в 2003 году, рамочная конвенция была принята, и в течение года она была открыта для подписания. Вот на тот момент ее подписали 168 стран. Сейчас присоединилось 154 страны. Так вот, что нужно будет сделать нам? Привести в соответствие с требованиями конвенции наше федеральное законодательство. Это шаги, которые будут направлены на полный запрет рекламы табака, на значительное ограничение мест курения. Маркировка табачных изделий должна быть изменена. Очень важный шаг – это разумное проведение ценовой политики, которая приведет к повышению цены на табачные изделия и, в частности, за счет повышения акцизных ставок.
Заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы академик Николай Герасименко – один из главных инициаторов присоединения России к Конвенции по борьбе с табакокурением. Он сожалеет, что страна не присоединилась к этому документу еще в 2003 году. И говорит, что большую роль в этом сыграли лоббисты крупных табачных компаний.
Как в песне, этот день мы приближали как могли. К сожалению, Россия вошла в число 17 стран, которые вскочили в последний вагон уходящего поезда. В стране идет эпидемия табакокурения. Что у нас происходит? До 1995 года в России курили примерно около 45-50% мужчин, где-то около 5-6% женщин, подростков где-то процентов 15 было, так. И в России производилось примерно 220 миллиардов сигарет. И за 10 лет увеличили производство в два раза. То есть уже в 2006 году, даже вот, ну, в 2007 еще больше, 417 миллиардов сигарет было, 200 с небольшим, в два раза. Одновременно увеличится потребление сигарет с 200 миллиарда до 317, то есть 300 даже больше, сейчас уже 370 миллиардов. И у нас основной акцент, там очень мощная была маркетинговая политика, основной акцент делается на женщин, подростков и детей, тех, кто еще не были увлечены. Реклама идет как? Построена красивая женщина, показывая свою свободу, независимость, да, вот, энергию, интеллект, да, она курит. Мачо в фильме, да, играет либо бандита, либо там это героя, да, обязательно тоже курит, это стиль. Как бы русской жизни.
В течение 5 лет Россия должна будет принять законы, касающиеся запрета рекламы табака. Николай Герасименко также предлагает убрать с улиц табачные ларьки. Торговать сигаретами можно будет только в супермаркетах. Еще один шаг – сделать сигареты как можно дороже. По мысли Николая Герасименко, это тоже является эффективной мерой борьбы с курением. Герасименко, как бывший курильщик, предлагает разрабатывать программы помощи людям, которые хотят бросить курить. Ну а первый шаг, который уже законодательно введен в России, это разделение курящих и некурящих, к примеру, в ресторанах. Николай Герасименко настаивает, что эту меру нельзя расценивать как дискриминацию курящих людей.
Следующее направление – это разделение курящих и некурящих. Рестораны – либо два зала. Зал больший для некурящих, меньший зал для курящих с вентиляцией. Там, где не могут обеспечить, объявляется некурящими. Никакой дискриминации курильщиков нет. У нас, наоборот, идет дискриминация некурящих в ресторанах везде. Просто идет забота о детях, начиная с матери, чтобы она понимала, что когда она курит, она вызывает заболевание у ребенка. Чтобы дети у нас не курили, чтобы бросали курить, кто курит. Вот в этом весь смысл вот этой серьезной борьбы. Следующее направление – это создание возможностей для лечения табакокурения. Это тоже очень важно. По статистике считается, что трое из четырех курильщиков желает бросить курить. Такое направление целое и в законодательной, и в исполнительной власти.
Говорил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья академик Николай Герасименко. По правилам Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, присоединившаяся к ней страна должна не только разработать законодательные меры по ограничению табакокурения, но и провести более полный мониторинг для выявления числа курильщиков. Специалисты предполагают, что после проведения этого мониторинга они будут в шоке, потому что даже данные о 50% российских курильщиков кажутся им заниженными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 11 апреля. Наш следующий репортаж мы получили сегодня из столицы Украины, где президент Виктор Ющенко, неожиданно для многих наблюдателей, освободил Виктора Скопенко от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сам Скопенко считает это решение незаконным, а сторонники уволенного ректора усматривают в таком шаге главы украинского государства политические мотивы. Рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Согласно президентскому указу, до выборов нового ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко временно исполнять обязанности руководителя этого вуза будет заведующий кафедрой новейшей истории Украины, лидер блока своего имени и депутат Верховной Рады Владимир Литвин. В прошлом он был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы и спикером парламента в период Оранжевой революции. Блок Владимира Литвина с большим трудом преодолел на парламенте. В парламентских выборах 3-процентный барьер. Украинский политолог Кость Бондаренко допускает, что именно Литвин может быть выбран и новым ректором университета.
Президент, назначив Литвина, продемонстрировал, что должность ректора Киевского университета не просто стратегически важная, но и важная в политическом плане. Это будет теперь политическая должность. А университет имени Шевченко обретает статус университета номер один. С другой стороны, он избавляется практически от такого конкурента, как Литвин, найдя ему дело и, соответственно, убрав его из политической сферы, из преимущественно политической сферы, более общественной. То, что он так долго искал, чего так долго желал. То есть быть политическим назначенцем на научной ниве.
О назначении Литвина временным ректором Киевского университета стало известно за час до встречи первых лиц страны и лидеров парламентских фракций с главой государства. Как считают некоторые эксперты, президенту сейчас крайне необходима лояльность такого опытного политика, как Владимир Литвин, для решения важных политических проблем. Эту точку зрения разделяет и депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Павло Мовчан.
Если был хороший организатор, если университет действительно был флагманом украинской науки, я не знаю о целесообразности этих замен. Думаю, что это политические скорее мотивы.
Президент Ющенко сейчас нуждается в лояльности Владимира Литвина?
Скорее всего, да. Я не думаю, что Владимир Михайлович завтра напишет заявление о сложении своих полномочий депутатских. Я не думаю. Значит, в ближайшее время, очевидно, будут те сюжеты нам предложены, которые необходимы секретариату президента.
Известно, что Виктор Скопенко занимал пост ректора Киевского госуниверситета с 1985 года. Причиной для его отставки стали неоднократные обращения к главе государства группы депутатов Верховной Рады. Они обвиняли Скопенко в незаконной передаче коммерческим структурам земельных участков, принадлежащих университету. Их общая стоимость свыше 5 миллионов долларов. Администрация вуза, как утверждается, таким образом обеспечивала новыми квартирами своих сотрудников. Подобные обвинения, говорит Кость Бондаренко, можно предъявить многим украинским чиновникам.
Не осталось во власти, наверное, ни одного человека, которому что-либо не инкриминировалось бы. От президента до уборщицы Кабмина был бы человек, а дело найдется.
Между тем выясняется, что еще год назад закончился срок пребывания Виктора Скопенко на посту ректора университета. Закон Украины о высшем образовании предполагает проведение конкурса на замещение должности ректора каждые 5 лет. Снова Кость Бондаренко.
Скопенко является очень отличным, просто можно сказать, администратором. Он многолетний ректор Киевского университета, и его опыт просто неоценимый. Я думаю, что ему тоже найдется место в этой системе, которая сложилась сейчас в Украине. По крайней мере, не хотелось бы терять такого опытного ученого и аппаратчика.
Сам Виктор Скопенко не признает президентский указ о своем увольнении и готов участвовать в предстоящих выборах ректора Киевского госуниверситета. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 11 апреля продолжит обзор прессы. Генеральная прокуратура России предложила очередные законодательные поправки. В соответствии с этими поправками интернет-сайты и газеты будут обязаны публиковать любые опровержения чиновников, а доступ к материалам в глобальной сети может быть закрыт провайдером. О публикациях на эту тему в российских средствах массовой информации моя коллега Анна Качкаева.
Свобода слова опять мешает. Госдума может обязать средства массовой информации печатать любые опровержения чиновников, а провайдеров закрыть доступ к экстремистским сайтам. Ввести дополнительные меры контроля публикации деятельности религиозных организаций предлагает Генпрокуратура. Накануне подготовленный ведомством законопроект был роздан участникам расширенного заседания Думского комитета по безопасности, сообщает газета «Ведомости». Предполагается, что средства массовой информации должны нести ответственность за отказ от опубликования опровержения по представлению органов госвласти и местного самоуправления. Раньше норма касалась только публикаций, порочащих честь и достоинство граждан. Теперь она распространяется на любую информацию, которую чиновники посчитают ложной. Это кардинально меняет законодательство, считает генсек Союза журналистов России Игорь Яковенко. Обязанность печатать любое опровержение за подписью чиновника означает подчиненные отношения. В Словакии в свое время схожие нововведения вызвали правительственный кризис. «Коммерсант» откликнулся на эту тему новых инициатив правоохранителей статьей «Генпрокуратура закручивает сайты». По замыслу Генпрокуратуры наибольшее число профилактических мер предусмотрено именно для интернета. Предполагается, что интернет-материалы признаются экстремистскими по заявлению прокурора. Принимается решение о прекращении к ним доступа, а при неоднократной публикации – о блокировке сайта. В течение месяца со дня опубликования списка провайдеры должны ограничить доступ к ресурсу, считают в Генпрокуратуре. «Ведомости» приводят мнение исполняющего обязанности начальника Департамента уголовного розыска МВД России Искандера Галимова, который ссылается на то, что большинство преступников-экстремистов пользовались националистическими сайтами. Вот и вице-спикер Александр Торшин считает интернет-академией терроризма и настаивает на постоянном мониторинге и едином механизме закрытия сайтов, признанных террористическими. Торшина цитирует «Коммерсант». Эффективность таких мер вызывает сомнения как у депутатов, так и у экспертов, оговариваются авторы публикаций. На днях и в эфире «Радио Свобода» глава Роспечати Михаил Сеслаинский тоже сомневался в необходимости такого повального мониторинга и контроля. «Мы же не сможем бегать с дубинкой по всем странам и пытаться через провайдеров прищучить в зонах орг и ком», говорит Сеслаинский. Судя по публикациям в газетах, с ним согласны и в Комитете по информационной политике Госдумы. Заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков высказался весьма резко. «Опять предлагают гайки закручивать, мы закручиваем, а ситуация все хуже становится». Интернет-эксперт Антон Носик в комментарии «Коммерсанту» назвал поправки по распространению экстремистских материалов имитацией бурной деятельности. Один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов на страницах «Ведомости» написал свой неутешительный комментарий «Слова о свободе». Михаил Федотов напоминает, что Конституции гарантировано и идеологическое разнообразие, и многопартийность, и свобода массовой информации, и запрет цензуры. Правда, счастье это гарантирует, выходит, не всем, а только государству. Точнее, тем, кто себя с ним отождествляет. Они могут делать со СМИ все, что захотят. Открывать, закрывать, отбирать, заказывать музыку, даже если платят другие, закатывать под асфальт. И подавляющее число тех, кто оперирует на рынке СМИ, констатирует Федотов, уже давно научились чутко слушать скрипы кремлевских половиц. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня японская пианистка Мицука Учида, удостоенная премии влиятельного журнала BBC Music Magazine. Эту престижную премию Учида получила в номинации «Лучший альбом года». Мицука Учида родилась неподалеку от Токио в 1948 году в семье дипломата. В возрасте 12 лет вместе с родителями переехала жить в Вену, где поступила в музыкальную академию. В 1969 году Мицука Учида получила первую премию конкурса имени Бетховена в Вене, а в 70-м вторую премию конкурса имени Шопена. Она считается одним из лучших в мире исполнителей музыкальных музыки Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Дебюсси и Шенберга. Мицуко Учида – артистический директор музыкальной школы и фестиваля в Мальборо и один из поручителей благотворительного фонда, помогающего молодым музыкантам. Постоянно живет в Лондоне. Человека дня «Радио Свобода» представляет наш лондонский автор Ефим Барбан.
Мицуко Учида рассказывает, что интерес к музыке Моцарта, исполнение которой ее прославило, возник у нее после разговора с одним из известных пианистов, утверждавшим, что сонаты Моцарта для фортепиано – посредственная музыка. И вот тогда она сказала себе, что докажет, что это не так. Надо сказать, что с этим чувством доказать что-то себе и публике Мицуко Учида всегда выходит на сцену. Моцарт стал не случайно ее главным и любимым композитором. Ей едва исполнилось 12, когда ее отца и японского дипломата назначили послом в Вену. В этой музыкальной столице мира, где все дышит музыкой Моцарта, она провела больше 10 лет. Мицуко говорит, что стать профессиональной пианисткой ее подвигло исполнение сонат Шуберта знаменитым немецким пианистом Вильгельмом Кемпфом, которого она услышала в Вене. В 26 Учида навсегда перебирается в Лондон. Здесь она живет, работает уже более 30 лет. Англия стала ее второй родиной. Ее тяга к Англии объясняется не только тем, что именно в Лондоне в начале 80-х она приобрела известность, превратившись в одну из крупнейших пианисток нашего времени. Мицуко считает, что английское искусство и культура сродни японским и очень им близки. В ее лондонском доме, кроме 3 роялей Стейнвей и 2 клавесинов 18 века, хранится огромная коллекция старинного английского фарфора. «Я люблю начинать день, — говорит пианистка, — с чая, который пью из чашки фирмы Веджвуд 1758 года. У меня тогда возникает такое чувство, что я становлюсь ближе своим любимым классическим композиторам – Моцарту, Шуберту, Бетховену. Однако, прожив в Англии более половины жизни, Мицуко Учида осталась японкой. В ее интерпретациях музыки Моцарта и Шуберта можно уловить созвучие старинной японской эстетики саби с ее печальной невозмутимостью и непосредственностью. «Я никогда не занимаюсь самовыражением за роялем», — говорит пианистка. «Музыка должна говорить сама за себя».
Человека дня «Радио Свобода», лауреата премии журнала BBC Music Magazine, пианистку Мицуко Учида, представил наш лондонский автор Ефим Барбан. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 апреля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск очень разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 2.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Программа «Общественное мнение» – совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Проблемы семьи глазами россиян – это тема передачи в воскресенье 13 апреля в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».